Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 5 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите. Вот у меня к вам вопрос, мужчин, чисто по-братски, чисто, ну так, поэтому... По-нашему, по-автоводительски. Скажите, вы когда сталкиваетесь с непреодолимой человеческой глупостью, как вы поступаете в этот момент? Мне просто интересно. Но даже не столько в этот момент, сколько как вы справляетесь с чувством... Вот этим раздирающим внутреннее пространство твое эмоциональное чувством, когда ты не можешь преодолеть глупость всеми законными данными тебе путями, и единственный путь, который остается, ну, на самом деле, не единственный, то есть тебе нужно просто перейти по ту сторону допустимого, и там начинается, там масса начинается вариантов, но все они за гранью, по ту сторону линии, разделяющей добро и зло, законное и незаконное, а законно, ну, то есть как бы столкнувшись, ничего не можешь сделать. Вот, в данный момент ты сталкиваешься с чем-то непреодолимым. Я сейчас вам покажу что-то непреодолимое. Потому что... Секундочку, где оно у меня? Потому что я с ним столкнулся только что, на Варварке. Улица... Итак, 5 августа, год 2022. Варварка, Москва, 5 часов... Что это там? В общем... Так, секундочку. А что, я не смогу показывать ничего? Почему у меня здесь не перебрасывается картин? То есть вот раз в жизни действительно что-то важное нужно было показать, и ничего? И что ли, ничего не будет у нас здесь с вами? О, какая красота! Вот это! Ага. Действительно, не могу... Ничего не идет у меня здесь. А я хотел перебросить... Одним словом, нет, а здесь есть, смотрите, а здесь нет, а здесь есть. Тогда я буду показывать, а так, секундочку. О, могу, но все-таки могу, ладно, хорошо, без себя, да плевать на самом деле. Итак, Варварка, вы знаете, конечно, такая маленькая улица, жутко историческая, она Грозного видела, Ивана Грозного, ну, серьезно вам говорю. Вот, наши дни, прямо сейчас, сегодняшний день. Одна полоса, там по одной полосе в каждом направлении. Причем одна полоса в нашем направлении, это значит для автомобилей. А встречная полоса через сплошную, она не просто встречная, она для автобусов. Камер и камер на Варварке везде, там больше того. Это одна из самых просматриваемых улиц, потому что она прямо выходит, вы знаете, к какому спуску. И к храму Василия Блаженного, и вот это все. То есть там и полиция... Вот сегодня, кстати говоря, не было. Я прям вот опять же, когда надо, нет. И одна узенькая полоса. Карманы для парковки, въезды на всевозможные территории, гостиные дворы и все остальное. И фура стоит. У них там что-то, выставка какая-то. Что-то она. И он стоит, вот я показываю вам эту самую фуру. Вот он стоит... Вот ровно занимая полосу. Это водитель уходит. Мы сейчас видим водителя, который уходит. Я ему посигналил, вот, и вышел снять. Во-первых, зачем я это делал? Говноедский, потому что настроен, потому что хочется поругаться со всеми. Для того, чтобы у меня было подтверждение, когда придет штраф за выезд на... Не просто на встречку, на автобусную, у меня будет видосик. Что я пытался с человеком вступить в отношения. Вот я его... Это он уже уходит от меня. Я его посигналил, говорю, мужчина, почему вы считаете, что я должен оплачивать вашу невозможность вам припарковаться? Он говорит, а куда мне деться? А куда мне деться? Вот, кстати говоря, и мужчина у меня здесь тоже есть. Сейчас, секундочку, где-то у меня здесь был этот мужчинка, это самое, сейчас я найду. Он говорит, а куда мне деться? Я говорю, но честно, не знаю, на тротуар заехать. Ну, в смысле, ну, нарушайте. Вот он, этот мужчина, тип гражданской наружности. Это он мне говорит, ты что, китаец, что ли? Ты что, не русский? Объезжай меня, говорит он мне. Все, и потом, и в конце он говорит, все, свободен. Все, китаец, вот, все, свободен. И все. И вот ты сталкиваешься с таким, все, свободен. И вот дальше что? Выйти, навернуть маваши, я не знаю. Причем охрана ходит на фоне этого мужчины, охрана. Я спрашиваю, вас все удовлетворяет охрану? Они такие, что мы внутри по зданию. Ну, их можно понять, там два пенсионера. Вот, и он такой, все, у нас, вот, он говорит, у меня тут выставка. Выставка, он говорит, у нас здесь какая-то. Что там, то ли кино снимает они, то ли выставка какая-то. Ну, короче, у них там выставка. И все. И вот он говорит, свободен, свободен. И ты понимаешь, что, ну, действительно, свободен же вроде, как бы, ну, и все. И, но есть ощущение какой-то несправедливости в этом во всем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Рома,
это просто,
здравствуйте.
Это просто пример я привел. Конечно, того. Вот я думаю, что делать?
Ситуация.
Что делать в этот момент?
Во-первых, конечно, проклинать его и все его потом.
Ну да ладно, но это же не поможет. Я все равно объехал его. То есть он победил, вы понимаете? Самое гложащее и раздирающее внутри ощущение, что он победил, сволочь.
Ну это пока.
Да.
Потому что, ну надо, значит, отправлять материалы.
Ага.
Отправлять материалы по месту происшествия.
Да.
Пускай товарищи. Там сейчас быстро разбираются. У меня вот уже несколько случаев таких было.
Угу.
С любителями так вот.
А какие эти санкции? То есть он, понимаете, то есть, вот, ну, я имею в виду, то, бог с ним, все, хорошо. Я имею в виду, что смотрите, то есть, во-первых, ты сталкиваешься с инопланетной психологией.
Ну да.
То есть ты сталкиваешься с психологией человека, который говорит, у меня, мне неудобно,
а мне так надо,
но
да,
я нарушать не хочу. Да я там на тротуар я не заеду, в переулок я не заеду, а ты нарушай. Ну, не хочешь, стой, а надо ехать, нарушай. А я нарушать не хочу, поэтому заблокирую тебе проезд.
Да.
И вот, и дальше что? И дальше.
Да ничего, обычно, скорее всего, почему-то мне кажется, работодатели не по его поголовке-то не погладят.
Утереться нужно, вот, я имею в виду. То есть, ну,
зачем? Я вам говорю, почему? Не, Ром, нет. Абсолютно не так. Отправляйте материалы. ГАИ сейчас достаточно быстро все это рассматривает, буквально,
да?
Там.
Серьезно?
Да, можно без вашего написать, что прошу рассмотреть без моего присутствия.
Ага,
вот. Можно и подъехать. Я подъезжал дважды, вот, и очень все быстро проходило.
Во, хорошо. Я сейчас еще раз тогда покажу. Потому что если и когда сотрудник. Спасибо, все, я понял. Если и когда сотрудники здесь с нами, и можно я вам сейчас покажу номер, значит. Егор Николай, 3514, 77-й регион. Егор Николай, 3514, 77-й регион. Разгрузка, погрузка, а мне что делать? Это самое, и, а, нет, еще был один это самый аргумент. Так все объезжают здесь. Ну, типа, все объезжают. И потом он говорит мне на знак, вот, смотри, вот здесь место для разгрузки, погрузки грузовых. Мы видим действительно здесь знак «Парковка», 22 метра, грузовой транспорт. Но он стоит, во-первых, до знака, а во-вторых, для разгрузки, погрузки используются карманы въездные, которые, естественно, конечно, на Варварке у стен Кремля, они все забиты, они заняты. И ему надо. И он говорит, там мне что делать? Что мне делать? И все. Вот, и пошел. Ну, как бы, это самое. Ну, я утерся. А что нужно сделать? Ну, объехал в итоге. Доброе утро, да, здравствуйте. Объехал я в итоге, что, по встречке, и нормально. Да, слушаю, здравствуйте, добрый.
У меня был похожий случай. Подъехал к супермаркету, а там вот перед, знаете, два ряда машин стоят. И персональщик перед ними стоит. Ну, понятно, что он босс своего выставил, пошел в магазин. Освободил с места, я запарковался. Выхожу, он меня перекрыл. Я говорю, это что такое? Он говорит, не надо было мое место занимать. Я говорю, ну ладно, стойте. Хорошо, время было. Здесь самый главный фактор – времени. Я прям звонил в 911, говорю, меня блокирует машина. Скинул им номер. Не знаю как, но прям буквально через 5 минут они мне перезвонили. Говорят, гражданин, что, будете здесь упираться, или мы сейчас приедем, наряд приедем. Что-то поворчал, но он отъехал.
Ну да, вот Руслан Т. мне пишет, а вообще водила, конечно, не виноват, заказчик должен был организовать парковку. Руслан Т., это вы заблуждаетесь, потому что, если водила этот проедет на красный свет, подъезжая к этой парковке, будет виноват водитель. Если под его колесами погибнет человек во время парковки, даже неудобный, даже там вот, ну, там скрыто что-то, там вот, ну, такой поворот, такой вот закрыто все, и он его задавил, человека, то, по-вашему, виноват заказчик будет? Водитель автомобиля, управляя автомобилем, принимает на себя всю ответственность, которую он и должен на себя принять, находясь за рулем автомобиля. Это он. То есть, когда вчера под Севастополем КамАЗ сминал, фигачил, сминал с горы, вы видели, конечно, это видео, сминал транспортные средства, убил как минимум одного человека, трое детей пострадавших и так далее, на КамАЗе. Виноват заказчик, когда у КамАЗа отказали тормоза. Вот вы скажете, там виноват заказчик, не обеспечил должного технического состояния. Водитель должен убедиться в том, что транспортное средство у него в должном техническом состоянии способно выдерживать склоны, подъемы, тормозную систему. Кто за рулем автомобиля? Водитель. Поэтому ответственность несет водитель. Если водитель приезжает в такое место, где заказчик ему не организовал нужную парковку, водитель должен уехать с этой парковки, припарковаться где сможет, и по телефону выяснить заказчиком, а что же ему делать. И если заказчик его подталкивает к нарушению правил дорожного движения, существующего кодекса об административных правонарушениях, существующего кодекса об уголовных преступлениях УК РФ, водитель принимает для себя решение, соглашаться на это или нет. Этот водитель согласился. Он согласился. Так заказчик-то при чем здесь, объясните мне? Водитель согласился на эти условия. Больше того, когда водитель понял, что его поведение действительно мешает и заставляет вокруг граждан идти на нарушение. На нарушение. Вот, я ему прямо говорю. Я говорю, вам неудобно, а я это должен оплатить штрафом, правильно? Сейчас я должен выехать на автобусную через сплошную, на встречку. Он говорит, а мне все равно. Все. Так что вы считаете, что заказчик в этот момент принимает подобное решение, и заказчик заставляет это делать? В общем и целом, ребятки, такая история. Вы говорите, типичная для пятницы. Мне это не нравится. И даже если справедливость восторжествует потом, я же не дурак, я же не спал, я ЦАП сразу нажал. Конечно, я в полицию позвонил, сообщил об этом инциденте. И даже если сейчас там идет разбор, меня это никак не удовлетворяет морально, потому что я бы хотел присутствовать при наказании. Я бы хотел видеть, что справедливость восторжествовала. Справедливость должна быть явной. Кому она, правда, это должна, не очень понятно. Экстримыч, доброе утро. Олег Мохов, здравствуйте. Игорь Валерьевич, приветствую. Антон Буков, Руслан, ты с нами. Пятница, настоящница. Где Варварка? Не все же здесь москвичи. Сейчас вам покажу Варварочку. Ребятушки, здесь желтым все отмечено уже, здесь пробка образовалась. Вот она. Улица Варварочка, дом 4. Что здесь? Юридические консультации. Кольчуга, реалити. Арт-салон Москва. Я думаю, что в арт-салон как раз приехали они. Рядом гостиный двор, но они вот здесь, у юридической консультации. Дитя порока здесь еще, секс-шоп какой-то, вероятно. Туда завозят фурами. А вообще она желтая вся, видите какая? Она микроскопическая улочка, и здесь церкви, церкви. Каждый раз едешь, испытываешь истинное, неподдельное наслаждение, что ты едешь по историческому центру, максимально дико историческому центру. Здесь реально Грозный ходил. Иван Грозный. Знаменский монастырь, трапезная, церковь Максима Блаженного, старый английский двор, Варваринская церковь. Георгиевская церковь. Палаты бояр Романовых здесь. Все, посмотрели на Варварку. Ну вот же она, вот, видите, прямо у Кремля. Все, а здесь уже храм Василия Блаженного. И все, Васильевский спуск и Кремль. Очень красивая улица. Рекомендую, потому что живем с вами, как эти, как жители приморского города. Кого не спроси, когда на море был последний раз. Года 3 назад, говорит. А то и не вспомнит вообще, так и мы. Не бываем в исторических местах. Какой саунд подходящий. Слыхали? Тойота что-то там провалила на краш-тестах снова. И вот мы видим, как это было. Мы недовольны. Недовольны тем, как мужчина только что говорит. Тем, как Тойота Камри справилась с боковым ударом. Еще раз. Смятку. И еще на Меладзе похож, человек, нет? Он говорит, мы недовольны. Toyota Camry, у нас были надежды на Toyota Camry, но мы недовольны, потому что и манекены тоже недовольны. Смотрите, как стекла разлетаются. Нет, нам это не понравилось. А что с Toyota-то случилось с Camry? Действительно. Заметочка называется так. Toyota Camry провалила краш-тест на боковое столкновение. Популярный японский седан получил по носу. Нет, получил оценку неудовлетворительной по итогам нового краш-теста. Да где еще? Ладно бы взыскательные евро НКАП. Нет, так это штаты НКАП. Это американский институт дорожной безопасности проверял безопасность Toyota Camry. Нужно сказать, что у Toyota, конечно, пошли какие-то... Темная полоса пошла в репутации. Сначала Дизельгейт затрагивает компанию, в которой Toyota принимает активное участие. Компанию, которая строит грузовички и автобусы для Японии. Там вмешательство в систему учета выхлопа. Ну, в общем, Дизельгейт по-японски. Потом отваливающиеся колеса у первого полноценного электромобиля от компании Toyota вынуждены выкупать электромобили. Теперь Камри, казалось бы, беда пришла оттуда, откуда не ждали. Казалось бы, ну что нового в Камри? Ну, я вас умоляю, это уже... Вот посмотрите, это пирамиды египетские. Это, сюда посмотрите, это Великая Китайская Стена монументальная, да. А вот это Toyota Camry. Примерно монументальность всех этих произведений рук человеческих одинакова. Но, оказывается, нет. Страховой институт дорожной безопасности США провел краш-тест среднеразмерных седанов, опробовав новую методику бокового удара. Из принципиальных изменений движущаяся тележка, с которой сталкивается автомобиль, стала тяжелее, а сам тест проводится на более высокой скорости. Что логично. Все мы, мир автовладения, претерпевает сейчас трансформацию. И когда ты слышишь о том, что появляется какой-то новый седан в модельном ряду какой-то компании, ты воспринимаешь эту новость как странную новость. Седан? Седан? Что это? Что такое? Я помню, что-то было такое. Таксофоны помню. Мороженое по 7 копеек. с палочкой такой деревянной внутри в бумажном стаканчике. Так неприятно было, когда зубами по этой палочке. До сих пор неприятно. И седаны, что-то такое историческое. Естественно, все мы сейчас, всем мир кроссоверов. И поэтому телега и испытания, которые проводятся, должны учитывать то, что, скорее всего, если в тебя кто-то и будет въезжать, то этот кто-то будет за рулем кроссовера или внедорожника. Результат оказался невпечатляющим. Из 7 моделей, принявших участие в краш-тесте, 3 получили оценку неудовлетворительной. Среди этих 3 оказался седан Toyota Camry. Итак, что за правила новые? По новым правилам вес подвижного барьера составляет 1905 килограммов вместо прежних 1,5 тонн. То есть, действительно, вес приравнивается уже к кроссоверу большому. Скорость, на которой происходит столкновение, 60 км в час против 50 ранее. В испытаниях по новой методике участвовали какие автомобили? Toyota Camry, Nissan Altima, Chevrolet Malibu, Honda Accord, Hyundai Sonata, Volkswagen Jetta, Subaru Outback. В той или иной степени все эти автомобили бывали, присутствовали на российском рынке. Так что в результате? Camry, как раз Altima вы говорили? Altima? Мы, по-моему, Altima назвали. Ну, в общем, это что-то тоже из детства. И Malibu, тоже автомобиль, который недолго, буквально пару лет, может, 1,5 года присутствовал в Российской Федерации. Продано было около 600 Malibu-шечек. То есть такая это Волга американского чиновника. Они заработали оценку неудовлетворительно. У Camry высок риск травм таза заднего пассажира. Водитель тоже может получить увечья. Более того, боковая шторка безопасности не защитила голову манекена водителя и заднего пассажира. Они проскользнули под нее и ударились о дверь. Honda Accord, то есть вот можно было сказать, будь мы адвокатами Camry, что бы мы сказали? Мы сказали, ну извините, да, ну давайте... Вы сейчас прямо вот перед матчем прямо, вы выпустите на хоккей, ну, на лед арены хоккейной обычную, классическую команду, сформированную по прошлым правилам. А мы сейчас придумаем правила, и у нас выйдет сразу 15 человек. Ну, мы такие, типа, ну, это же новые правила. Да кто победит? Можно было сказать, что автомобили проектировались под предыдущие нормативы краш-тестов, и поэтому, естественно, что они не совпадают. Но тогда вопрос, а почему же Accord прошел это испытание с оценкой на грани, но тем не менее прошел? Hyundai Sonata и Volkswagen Jetta, они и вовсе показали результаты приемлемые. Лучше всех Subaru Outback. Они-то чего? Они-то что? Что они знали о новых правилах? А Outback получил самую высокую оценку «хорошо» среди всех 7 моделей. Высокая оценка «хорошо». Отлично высокая оценка «хорошо» — это «хорошо». И здесь нужно сказать, что я не знаю, в чем дело у Subaru Outback. То ли потому, что это одна из самых свежих моделей среди всех представленных, то ли потому, что они там в Subaru твердят у себя постоянно, созданы инженерами. Если у всех остальных автомобилей в той или иной степени проектируют маркетологи, но Subaru настаивают, что их автомобили по-прежнему проектируют инженеры. Может быть, отсюда такое в некоторой степени пренебрежение нормами эргономики современной, форм вычурных каких-то там, чего-то такого супер-ультра-модного в дизайне. Скорее, это сдержанная классика, но при этом, обратите внимание, жизни спасает, моторчики там что-то нормально. Но так на какой машине можно на красный на перекресток выезжать? На Subaru Outback нельзя. И на всех остальных тоже нельзя. Если собираетесь выезжать на красный, это лучше делать в компьютерной игре. Вы понимаете, о чем вы говорите, мастер? Вы говорите мне... автомобильному обозревателю, автоэксперту и журналисту, чтобы я вам рассказал, нельзя ни при каких обстоятельствах ни на каком автомобиле выезжать на красный. Но если бы где-то в параллельной вселенной, в нашей мультивселенной, в параллельной вселенной случилось вам выбрать один из 7 седанов, на котором, ну, там можно в той вселенной выезжать на красный. Это там, знаете как? Это там, как превысить скорость на 20 км в час, не более 20. Ну, то есть нельзя, но за это санкций нет, типа, в той вселенной. Так вот там, в той вселенной, вам хорошо бы из 7 автомобилей выбирать Subaru Outback.
Моторы.
6.32, мотор, говорит Москва. Доброе утро, приветствую, здравствуйте. Это очень хорошо, что вы пришли. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по 495-му. Если написать, это вот мессенджер в Телеграме, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Значит, кому я хотел сказать о лучах ненависти еще? Сейчас кто-то вызвал здесь такое позывы ненависти. Сейчас, секундочку, это был... Экстримы, что-то вы, по-моему, были. Но такое возникло желание. Я такое немножко... сейчас, секундочку, где... Вот так, с таким носом это говорить? Вот такой приподнятый губой немножко. Так вот. Ладно, Экстримыч говорит. Доброе утро! Привет из солнечной Сардинии. Здесь немного жарковато. Ну так, Экстримыч. Не лучший заход сюда, в нашу компанию. Не лучший. Не с той этого и самой... Не с той буквы вы начали заход. Потому что искать понимание в нас, расписывая нам солнечную Сардинию. Еще расскажите о том, как вы там берете хрустящую чиабатту. И так она подсушена на солнце, и вы втираете туда чесночок с оливковым маслом, потом помидорку туда втираете, потом берете кусочек хамончика, так, в него заворачиваете кусочек дыньки, это все так, оп, туда, потом вот этой штучкой, хр, вот, а потом это все каким-нибудь пиногрижо, вот таким глоточком. Вот про это еще расскажите нам. Или ладно, ну, пиногрижо, или поличелло каким-нибудь. Поэтому, Экстримыч, хорошего вам отпуска. Это я вот про что. Так, немного пробок, дачу. Антон, Быков, у меня выходной. Очень хорошо. Рисориус, вам тоже доброе утро. Константин, приветствую. Бородин Илья здесь вам. Привет. Особенно сильно важна боковая защита в городах с сеточной планировкой типа Нью-Йорк. Ну, то есть квадратно-гнездовым планированием кварталов, где есть авеню и стрит. Константин, перекрестки, я вам скажу, везде случаются. И с кольцевой организацией движения, такой как в Москве, у нас масса перекрестков. Я бы даже сказал, у нас больше перекрестков, чем где бы то ни было. Даже чем в том самом Нью-Йорке, потому что там не практикуются узкие переулки и целая разветвленная сеть переулков. Все очень просто. Вот так вот идет сверху вниз авеню, справа налево острова Стрит. И все, и все очень понятно. Ну, имеется в виду Манхэттен, конечно, а не весь Нью-Йорк. Что я хотел вам сказать? Кто-то здесь про погоду спрашивал. Синоптики нет, ничего не передумали. Точнее, они передумали, но только не в ту сторону, в которую нам хотелось бы. 31-31, в то время, когда должно было быть 30-30 сегодня и завтра. А у них сегодня 31, завтра 31, воскресенье 28. И только в понедельник придет долгожданное облегчение, когда можно будет дышать в полдень и днем, там будет 23, резко, с 28 на 23. И потом уже поехали 23, 23, 24, 24, 23, 25, 24, такое дело. А сегодня и завтра нужно потерпеть, и гидрометцентр, и МЧС публиковали неоднократно и продолжают это делать предупреждение о том, что сегодня до 32 вообще может быть температура, и это какой-то там уровень угрозы погодной. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе. Еще раз. Доброе. Пару хороших пятничных новостей, два больших праздника дуплетиком. Прям вчера это день рождения шампанского, сегодня международный день пива. Так что те, у кого сейчас выходной, можно уже начинать. Остальные
да, сорты. Да. Кстати, у нас локализовался, вы видели, Шпатен, там еще что-то, несколько сортов локализовались, и была вероятность, что покинут, компания-производитель покинет, а они нашли. А обратили внимание, как в последнее время стали компании находить возможности для локализации производства там, или производства под другим брендом, но всячески оставаться здесь.
Вчера дегустировал новый Шпатен, он сварится в России, но качество его будет не хуже, потому что все сырье будут везти из Германии. Великолепное пиво.
Хорошо, ну да, мы не можем рассказывать, мы скажем, что это очень вредное, вот, и мы за здоровый образ жизни, алкоголь вредит, но если уж вы решили навредить, то можно, да, Шпатеном это сделать?
Ну, то вредить можно, нужно, да, грамотно.
Но надо смотреть, вот тот, который дорогущий, который все же не у нас был произведен, вот тот прям совсем хорош. А наш, ну тоже ничего, спасибо большое. Компания, вот она, Анбев и Фес, или, ну, короче, очень она странно произносится, наладила производство четырех иностранных брендов пива в России. Шпатен, Францисканер, там такой францисканер нарисован должен быть, толстый, в балахоне. Лев светлый и темный. Все. Теперь они будут производиться на заводах, в том числе в Калуге, Омске и Иванове. Компания объяснила такое решение логистическими сложностями. А, в смысле? Не извиняйтесь, нормально все. Какая разница, сложности, несложности. Но локализовали, большие молодцы. Значит, еще здесь прозвучал вопрос по поводу того, а что там с КАМАЗом в Севастополе, потому что что с фурой у нас здесь как-то более-менее понятно, а что с КАМАЗом в Севастополе. Я вам начну с этого, с конца, если вы не против. История. Вот для начала последствия. Вы спрашиваете, что с КАМАЗом? Вот последствия того, что с КАМАЗом. Оторван прицеп. Если вы не в стриме... Стрим, кстати, а почему вы не в стриме? Это очень, очень странно, что вы не в стриме. Потому что все же нужно сделать, зайти в Телеграм, в наш канал. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Или к автоводителю, ко мне, аутоводитель тоже, телега. Там прямая ссылка. Заходите и смотрите. Можно ВКонтакте это делать, в нашей группе ВКонтакте, говорит Москва, 94.8. Можно в приложении, на сайте у нас, по-моему, тоже. Ну, в общем, было бы желание. Сразу последствия. Смятые автомобили. Вот, оторванная ось. Это от прицепа ось, вероятно. Да, вот лежит прицеп. Он вез зерно. Очевидно, это зерно рассыпано везде по дороге. КАМАЗ с прицепом. То есть самосвал, КАМАЗ такой самосвальный, и еще у него прицеп у КАМАЗа. И довольно крутой спуск. Это холмистая, почти гористая, но холмистая местность. Новая дорога, новое шоссе здесь к мосту. Вот последствия произошедшего. Ой, тут ребенок сидит на фоне перевернутой машины. Вероятно, ехал в этом автомобиле. А дальше я сейчас найду здесь вот еще последствия. А вот что произошло. Видео, правда, откуда-то снимали. Черт, откуда-то снимали. Такое ощущение, что это какая-то диверсия. Знаете, как эти снимают талибы. Талибан, запрещенная в Российской Федерации террористическая организация, и правительство Афганистана разрешенное. Вот, ну или запрещенное тоже. Я не знаю, правительство Афганистана запрещенное, если организация запрещенная, то, наверное, и правительство запрещенное, я не знаю. Снимается откуда-то как с вертолета, потому что обзорный план такой, мы видим очень-очень-очень далеко дорогу, автомобили мелкие. И мы обращаем внимание, в левом углу кадра этот самый КАМАЗ еще пока с прицепом. Вот он мчится значительно быстрее потока, идет по левой полосе и расталкивает автомобили. Вот здесь уже по дыму, возникшему за КАМАЗом, мы видим, что он уже начинает притирать и автомобили притирать, и сам притираться к разделу. Вот за ним остался уже один разбитый автомобиль. Два разбитых автомобиля. Прижимается к разделу среднему, а раздел там заборчик металлический, отбойник. И вот он идет, прицеп. Уже прицеп болтает за ним, как шарик воздушный, когда ребенок бежит, шарик за ним такой в разные стороны. Прицеп болтает, прицеп бьет сам автомобиль, бьет, вот его болтает, болтает, и он въезжает, а там пробка на мосту, как назло, дорожные работы опять ведутся, что-то, как всегда, недостроено. В общем, в самой нижней точке этого спуска, то есть это спуск идет как бы в долину, сверху, с холма съезд, после перевала идет вниз. И внизу пробка на мосту, это самое страшное, что может быть. Вот, и вот камера наконец-то приближается. То есть снимающий понял. А, тут вообще возводится мост. Все, здесь возводится мост, часть моста противоположная. И движение, вероятно, реверсивно организовано. В общем, здесь виден муковоз или цементовоз какой-то. И пробка из автомобилей. У КАМАЗ, кстати говоря, уже оставляет за собой огненный след. Потому что у него, вероятно, от торможения об отбойник металлический поврежден бак. Топливный след, потом искры, и все, и загорается за ним загорается след огненный, дымный, и он продолжает торможение об отбойник. По ходу, пока он пытался об отбойник раздел средний тормозить, он сминал автомобили, какие-то выбрасывал за пределы трассы в отбойник туда. Ну, в смысле, вообще за забор. Вот как это выглядит. Еще раз, полностью видео я без этого не буду останавливать. Я поэтапно показывал только что, а теперь полностью. Вот кого-то выбросил туда в кювет и продолжает ехать, уже дымится. Внизу пробка, и пробка, и пробка, и пробка не проезжает. И вот огонь, пуф, повалил черный дым. И вот, наконец, в самой нижней точке, истратив всю кинетическую энергию колоссальную свою, он останавливается. Непонятно, почему опрокинутым оказался прицеп. Здесь, на этом видео, вот он останавливается, и прицеп стоит вместе с ним. Такое чувство, что прицеп специально перевернули краном каким-то или что, чтобы тушить, может быть. Потому что непонятно. Вот здесь он как будто не перевернут. Вот, это то, что произошло. А что здесь комментировать? И последствия. Вот, смято все, автомобили, все помяты. Я не знаю. Мне кажется, что здесь комментарий один и абсолютно понятен. Техническое состояние. Ну, можно рассказывать там в комментариях кто-то, сколько раз уже говорили о том, что тормозить в случае отказа нужно двигателем, там, по специальной методике, там, еще что-то. А я думаю, что причина, самая главная причина, она одна. Это действительно техническое состояние автомобиля. Все. Техническое состояние автомобиля, которое эксплуатируется на авось. Ну, на авось еще покатается. Да, ну, еще, ну до сегодня же доездил, до сегодняшнего дня. Ездил, и до сегодняшнего дня доехал. И, ну, и дальше тоже еще покатается. А если что и случится, так не с нами. С нами же не может ничего плохого случиться. Вчера еще такое видео было. Судя по всему, коллега пытался его замедлить, но сошел с дистанции, так как на обзорном видео только один КамАЗ. А, может быть. Приятельница живет в Германии, продает в РФ Хмель. Так, закончили. Пятница, согласен. Но утро пятницы. Утро. 6.44. Не 18.44. 6.44. Поэтому хмельные вот эти вот ваши замашки вы бросьте до вечера, Антон Быков. Поэтому здесь много рассказывать и что-то размышлять на эту тему не получится с этим КамАЗом. Техническое состояние. Кто-то сейчас опять скажет, что, ну, водитель не виноват, виноват заказчик, виноват тот, кому принадлежит компания, которой принадлежит КамАЗ и все остальное. А я вам еще раз хочу сказать, что вы эксплуатируете техническое средство и должны быть убеждены в том, что с ним все нормально. Все хорошо с ним. Вы должны проверить это все. В конечном итоге это ваша ответственность, ибо вы принимаете ее на себя ровно в тот момент, когда начинаете движение за рулем этого автомобиля. Все, если вы поехали, значит, вы согласились с его техническим состоянием совсем. Вы согласны. А если вы не согласны, ну так не выезжайте никуда. Вот и все. Роман Вильфанд назвал сроки завершения купального сезона в Москве. Он продлится до 15-16 августа. А потом, можно я спрошу, 15-16 августа... Вот и там 25 температура воздуха будет. 25 и что такое? Это только что у нас появилось в телеге, в новостной ленте, что Вильфанд потом что, запрещает? По словам научного руководителя гидрометцентра, температура воды в реках и водоемах достигла 23-24 градусов тепла. К выходным она повысится еще как минимум на 1 градус, уточнил синоптик. Ну, так а почему до 15-16 августа? А потом что? Потому что карета в тыкву, кони в крысу, в крыс, а принцесса в эту, в Золушку? Или что случится?
Моторы.
Не очень понятно. Логики нет. Температура воды повышается, но купальный сезон должен быть завершен. А потом все. Николай пишет. А потом все. Ну, в общем, да, и еще из красивого. Давайте, раз уж мы пошли по этим... Ну, с КамАЗом это драма, конечно, это совсем некрасиво. А, раз уж мы пошли с вами по новостной ленте, накануне случилось. Все, как, ну, это было уже сказано многократно, что никакие технологии, никакие инновации, никакие ассистенты активной, пассивной безопасности, автопилотируемые технологии, сверхультрасовременная прошивка, самая свежая, не спасет твой автомобиль, даже если это Тесла, а это был Тесла у нас вчера, если рядом окажется московский таксист. Все, я не знаю, кто здесь виноват в этом ДТП. Как оно случилось лобовым? Почему столб поврежден с внутренней стороны? С внутренней стороны, обратите внимание на столб, со стороны тротуара. Как это произошло? Что случилось? Но я вижу, мы видим на этом видео, а это видео я снова вам показываю. Автомобиль Тесла вообще без морды, абсолютно. Все, вот она снесена, мы можем посмотреть. Штамповку такую пластиковую, которая выступает багажником под капотом Теслы. Вот столб разбит, почему-то с внутренней стороны, со стороны тротуара. Это странно. Такое чувство, что кто-то ехал по тротуару. Вот, и мы видим второй участник этого перформанса. Это автомобиль Kia K5 у Ольга Татьяна 751. Яндекс такси, желтый. Комфорт плюс, между прочим, тариф. Комфорт плюс. То есть это мы вправе рассчитывать, что мы в этот тариф и в эти автомобили убегаем для того, чтобы получить качество и все остальное. Странно довольно то, что ощущение такое, будто бы у Kia особо-то и повреждений нет, потому что дверь водительская открыта, рядом стоят люди. А Тесла вообще без морды. Ну, просто вообще, от слова совсем. И если обратить внимание на ту часть кузова Тесла, вы увидите, что смяты двери и задние. Вы видите, какая вмятина здесь? На задней тоже двери. То есть такое чувство, что кузов немножечко такой бумажный. Посмотрите, на это как такая гармошечка пошла по задней двери. Это очень странно. Ну и вообще нет морды, ни колес нет, ничего нет. То есть просто вообще без морды автомобиль. А такси нормально. А, кстати, вот парень стоит, это коллеги, вероятно, таксиста, курят. И они не выглядят озадаченными. Это означает, что они чувствуют некую правду на своей стороне. И вот они курят и такие, нормально все, нормально. В сандаликах, на голую ногу, в мокасинчиках. И все такое. Это авария показательная. Электромобиль Тесла попал в ДТП на улице Добролюбова в Бутырском районе Москвы. Улица Добролюбова. Давайте посмотрим на Добролюбова. Что за улица такая? Как там вообще организовано движение? И почему? Что? Может, вы свидетелем были вчера? Как это произошло? Это нетривиальное событие. Добролюбова. Второе ДТП в России с автомобилем Тесла, свидетелем которого... Я стал свидетелем первого, я был очевидцем, не просто свидетелем, но очевидцем. Это произошло при мне на Арбате, но это было не ДТП, это был наезд на препятствие, на клумбу бетонную. Было очень жаль автомобиль, потому что вывернуто было заднее колесо с мясом. Удивительно, что это был водитель, это был модель X, кроссовер, дорогущий уже по тем временам, но его стоимость там что-то 14 миллионов было, новый, если в России приобретать, привозить. Вот, и сдавал назад темное время суток и все остальное, и меня уже тогда заинтересовало, что автомобиль оборудован всевозможными датчиками, камерами, лидарами, радарами, всем остальным. Ничего не смог сделать против человека. Ничего не смог сделать. Если человек решил сдавать задом так, вот с такой динамикой, что нужно въехать прямо в клумбу, в бетонную, в угол бетонной клумбы такой, то он въедет. И он въехал. И оторвал колесо заднее. И вот сейчас второе. Вот Добролюбова улица. Знаю, как же. Знаю, Фанвизина, Бутырская. И она, вот она, Добролюбова. Ну, что здесь? Ну, просто улица, и все. Мне не очень понятна схема дорожно-транспортного происшествия. Как там у них что случилось? Могла просто развернуться пластиковая нашлепка на столбе. Не могла развернуться, потому что там повреждения видно прямо в асфальте. Повреждения с той стороны, со стороны тротуара. И все обломки с той стороны, со стороны тротуара лежат. И удар оттуда. Поэтому точно оттуда все произошло. Кто ехал по тротуару, кто по встречке, непонятно. Но показательно то, что в очередной раз мы видим один из участников. Это такси. Ну и все, и все, все. Такси, такси. Ну и что делать? Давайте, да раз уж сегодня поговорили о Камри, продолжим экскурс в мир седанов. Это удивительно. Удивительно говорить о седанах, тем более говорить о новом седане. Но нам приходится говорить о нем. Компания Cherry планирует продавать в России конкурента Toyota Camry. У компании Chery есть такой автомобиль. Портал «Китайские автомобили» узнал, что Chery изучает возможность расширения модельной линейки в России за счет седана. Причем речь идет о флагманской модели Arizo 8. Седан. При прочих равных. Это вопрос к вам, потенциальные потребители. Компания изучает возможность. Вопрос. Если выбирать между китайским седаном, ну, давайте так. Если выбирать между китайским кроссовером, да пусть даже и Chery компании, и седаном, вам интереснее, конечно, было бы, чтобы еще один кроссовер привезли, 134-21-35. Нет, седан тоже интересен, потому что кроссоверов у них уже и так целая модельная линейка, да еще и стали возить всевозможные эксиды, а теперь еще и моду привезут, и все это. Поэтому давай седан, 134-21-36, проголосуйте. Это степень вашей заинтересованности. Я не знаю, насколько имеет значение, что это будет китайский седан и седан компании Chery, потому что... Но ведь, во-первых, сам по себе этот класс не то чтобы очень популярен сейчас, седаны. А во-вторых, да еще и китайский. Ну, к кроссоверам мы как-то привыкли, их сейчас так много, что само их наличие и их количество говорит о том, что, наверное, нормальные тачки, раз народ покупает. Кстати, уровень доверия к китайским автомобилям, который измеряется, безусловно, вашей денежкой, которую вы за них выплачиваете, это тоже тема, которая появилась накануне, и об этом нужно поговорить. Еще один китайский кроссовер даешь. Если уж что-то хотите новое привезти, везите кроссовер 134-21-35. Кроссоверов и так достаточно, а вот седан это интересно, да еще и класса Camry. 134-21-36. Давай-давай, если нам бы все равно, лишь бы только женщина красивая или седан, главное, чтобы большой. Речь идет о флагманской модели, которая совсем недавно дебютировала там, в родном, написано Китае, ну, на китайском рынке. Это седан D-класса, как здесь указано, и довольно странную компанию журналист, который писал эту статью, выбрал для автомобиля. Toyota Camry, Hyundai Elantra и Kia Cerato. Еще должен был появиться здесь Lada Vesta, тоже как конкурент. Но при чем здесь Kia Cerato и Toyota Camry? Если Toyota Camry, тогда это должен быть Hyundai Sonata и Kia K5, конкуренты этого автомобиля. Но да это ладно, это все мелочи. В настоящее время компания проводит маркетинговые исследования на тему вывода седана на наш рынок, предлагая потенциальным покупателям заполнить анкету. Да. А как выглядит автомобиль? Да вот так выглядит автомобиль. Вот я вам сейчас его покажу. Сезам, расширься. Выглядит прямо, скажем так, как если бы это была просто Chery-версия Camry. Chery-версия. Красивое слово, между прочим. Chery-версия Camry. Camry, то есть это как Camry, перелицованная просто немножечко так, что иная решетка радиатора. И то не совсем изменена до неузнаваемости. Иная оптика немного. А боковина, так и вообще, если посмотреть на боковину, так это Camry и есть. Camry прям. Сзади отсылка скорее к Superbu и к Шкоде, такие острые линии. Я бы сказал, что это такой седан, который больше на лифтбэк похож, или на фастбэк даже. Но в целом автомобиль выглядит актуально с точки зрения дизайна, автомобиль выглядит современно. А внутри, так и вообще, посмотри... Какой футуризма. Внутри действительно напоминает то, что делает компания Hyundai. Монолитный такой моноблок с двумя экранами соединенными. Реально вдохновлялись чем-то корейским дизайном. Корейско-европейским даже. Простые, чистые формы такие. В основном горизонтальные все. Я могу сказать, что это выглядит. И такой седан сразу хочется спросить, а сколько стоит? Такое. А сколько оно может стоить? А что у него там под капотом? И что из себя представляет этот автомобиль? Вот с этим давайте познакомимся. Если есть. Указан довольно широкий диапазон предполагаемых цен на данный автомобиль. От 2 600 000 рублей до 4 400 000 рублей. Для сравнения... Нет, на что это? Подождите. Ариза 8 в Китае. Не очень понимаю. Черри изучает перспективы флагманского Ариза, проводя опрос среди потенциальных покупателей, предлагает заполнить анкету. Там содержатся не только характеристики модели, но и конкуренты упоминаются. Все, извините, товарищ журналист, я напал на журналиста, говорю, что такую странную компанию подобрали. Это, оказывается, сами ребята в Черри подобрали таких конкурентов. Реально в самой анкете указано Toyota Camry, Hyundai Elantra и Kia Cerato. Странно. Если Hyundai Elantra и Kia Cerato, тогда от Toyota сюда должна была попасть Corolla, а вовсе не Camry. Ну ладно, окей. Участникам опроса предлагают выбрать из списка автомобилей разных ценовых сегментов, с которыми еще мог бы конкурировать Ariza 8, в их числе BMW 3 серии, Audi A4, Hyundai Sonata, Toyota Corolla и другие. Широкий диапазон цен. Если, то есть это вопрос анкеты. Если он будет стоить от 2,6 до 4,4, для сравнения, ориентировочный диапазон в Китае на эту модель от 980 тысяч до 1 200 тысяч рублей в пересчете с юаней на рубли. Что там под капотом, я спрашиваю? Черри, хватит здесь баланда вот это вот. Давай расскажи про автомобиль. Вот, спасибо. 1,6-литровый мотор. Он же устанавливается в кроссовере Exeed TXL, 197 лошадиных сил, а также доступен полуторалитровый, развивает 156 лошадиных сил, полуторалитровый, да и 1.6, все турбированные. Первый положен версии со спортивным дизайном, там все эти спойлеры, сплиттеры и все такое. Второй автомобиль с более с простым оформлением. Ожидается, что в будущем гамма пополнится 2-литровым турбомотором и гибридной модификацией. Я не очень понял, а что с коробкой? Про коробку здесь ни слова не сказано, но по моторам не совсем баклажан должен быть этот автомобиль. Не совсем овощ, нет. Должен быть интересным. За 900 это был бы хит, Николай сообщает. Естественно, Николай. А за 500 это был бы единственный автомобиль вообще Российской Федерации, который мы видели бы на дорогах. Если бы он стоил 500 тысяч, других просто не было бы. Столько дает молока, что не выдаешь за день. Устанет рука. Вот что должны были бы говорить тогда китайцы на производстве этого автомобиля. Они бы говорили, да не можем собрать вам столько автомобилей, вы разбираетесь с конвейера просто. Мы говорим, братцы, мы еще запаску ему не положили в багажник, еще задний диван без спинки, а вы уже его увезли, все, и только кричите, мне и так норм! И все, и забираете его, если бы он 500 стоил. Ну, естественно, это абсолютно я с вами согласен. Сам сказал цену. Ну, сам сказал цену и сказал, да, в Китае он столько стоит. Ну, там конъюнктура, там потребителей на рынке, и внутренний рынок такой, что они могут только для Китая производить и тем питаться всю жизнь, компания Cherry, производя только для Китая автомобили. У нас-то это, конечно, немножко иная история. Да, быстрые итоги голосования. 50 на 50. Фу. Что голосовал, что не голосовал? Зачем вам вот это? 50% хотят новых кроссоверов от китайцев, а 50% согласны и на седан тоже.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 5 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите, не мужчин с собой тоже приводите. Здесь абсолютно всем рады, довольны, счастливы, потому что мы чувствуем себя именно так в пятницу. Правда же? Правда же? Нет, неправда. Да, правда, конечно, да. Сегодня пятница. Есть чего про кинематограф там сказать, скажите. Я, потому что у меня обратная эволюция, я пошел откатываться по сериалам к старому доброму и вчера начал смотреть «Игру престолов». Че вы смеетесь? Серьезно начал пересматривать. И знаете, уже с первых эпизодов столько нового узнал. Увидел параллели с дальнейшими событиями уже в первых сериях. Это интересно, между прочим. Между прочим. Хорошее, потому что классическое и доброе. пятничная, утренняя, твоя. Прямо сейчас. Из самых недр моторов. Владимир Петров, доброе утро. Папа Леры здесь с нами, Олег Мохов. Скептик, молодой дедулька, Киберенок и Верунчик. Ресориус Николай и Александр Рогов тоже. Михаил Сергеевич, доброе утро. Артем, здравствуйте. Приветствуем. Белли Смол куда-то путешествует. Хорошей дороги. Если въезжаете, выезжаете. Посмотрите по сторонам. Расскажите о движении. Видите что-нибудь экстраординарное. Или, напротив, дико ординарное. Все равно сообщайте. Говорит МСК-бот. Мы в Телеграме. Бот-мессенджер. Здесь я читаю ваши сообщения. Радио, говорит МСК. Наш Телеграм-канал. Там вы смотрите эту программу. И знакомитесь с новостями города, страны и мира. Третье кольцо, внутренняя сторона, в районе Беговой. Дорожно-транспортное происшествие вот прямо перед слиянием с Беговой. По этому поводу от Москва-Сити уже пробка. Съезд с Волгоградки на трешку, внешне тоже плохо из-за дорожных работ и происшествия дорожно-транспортного. М4 плохо тоже въезжает в Москву, там ДТП, на МКАД и внутренняя сторона из-за серии дорожных работ. Все стоит. Ну, не все, а движение. Ну че там Владимир Зеленский кого-то обвинил? В тележеньке появилось только что сообщение. Узнаем? Или ну его? Опять сейчас потом не отстанет. Так, Владимир Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке 8 миллиардов евро помощи Киеву. О, как хорошо! Он говорит, вы что, передумали, говорит он? Где мои деньги? На бочку! Ежедневно разными способами я напоминаю некоторым европейским лидерам, что нельзя делать заложниками нерешительности или бюрократизма граждан Украины. Нельзя зажимать бабки. Уж если сказано 8 миллиардов, так вынь да положь 8 миллиардов. Ну и ладно, хорошо. Почему я обратил внимание на эту новость? Только потому, что она пиликнула у меня в компьютере. Так, хорошо, продолжаем. В Китае что-то еще про Китай. 600-750 тысяч рублей. Начали продажи, стартовали продажи обновленного кроссовера как его назвать? Кайхуанже, так, наверное. На грани, прям вот на грани название. Компактный вседорожник 3-го модельного года, 23-го. Современное оснащение. Что-то здесь перечисляется, что за оснащение у него. Диагональ дисплеев. Довольно широкий список оборудования. Камеры заднего вида. Система мониторинга давления в шинах. Автопарковщик. Ассистенты при старте и спуске на склоне горы, бесключевой доступ. Голосовой помощник. Теперь все может быстрее, понимает лучше. Полуторалитровый двигатель, 116 сил. И пятиступенчатая механика или вариатор. 6,7 литра на бензин. 6,7 литра на бензин на 100 километров пути. Что еще про него нам известно? И выглядит вот так вот. И я бы сказал, что на черри чем-то смахивает этот автомобильчик. И салончик у него вот такой вот. И вы скажете, ну и что здесь такого? Не то чтобы что-то особенное. Особенность автомобиля в том, что стоит от 65 до 81 тысячи юаней, что в пересчете на рубли 600-750 тысяч рублей. От 600 до 750 тысяч рублей. Ну, то есть, по сути, автомобильчик стоит как Гранта или как одна из стартовых версий Лада Нива Легенда. Да, да нет, вот Легенда пятидверная, за нее 918 тысяч в России просят. Это без учета в наценке за допы и все остальное. Этот Хуанджи 600 или 750 тысяч рублей. Ну, что здесь сказать? Как уже было неоднократно сказано, особенности китайского рынка, ценообразование, исходя из особенностей китайского рынка, его объемов и всего остального. Но плюс еще что-то. И вот, пожалуйста, вам итог. В этой во всей истории раздражает, ну, я не знаю, насчет раздражения, появляется ли у вас раздражение, когда вы слышите, сколько стоит автомобили где-то на планете Земля. Вот сколько они стоят. С другой стороны, можно разные товары приводить в пример. Проехав по Греции, вы увидите, я не знаю, сколько сейчас, но раньше вы, проезжая по Греции, видели, что там где-то 2, где-то 3 евро стоит огромная сетка такая на 10 килограммов апельсинов. За 2 евро вам продавали 10 килограммов апельсинов. Где-то бананы копейки стоят, не то что у нас. Где-то автомобили дешевые, а где-то вино. Ну, обычное дело за 2 евро бутылочку хорошего вина взять, французского. А если шикануть, так это 5, а то и 7 евро, и все. Ну, дороже уже просто не найдешь в обычном магазине. Это нужно в какой-то винный бутик уже отправляться, чтобы дороже 10 евро найти вино. Где-то это происходит. Где-то, вот видите, в Китае автомобили такие. В этой связи раздражает другое. Раздражает, что за те же деньги вы в России тоже можете приобрести автомобиль. Понятно, вот та же Гранта, пожалуйста. Другое дело, что Гранта это, во-первых, антикризисная, а во-вторых, как мне представляется, это такое... Ну, вы знаете класс этого автомобиля, что я вам буду рассказывать про Гранту. Вот расстраивает, даже не раздражает, расстраивает то, что мы не можем за эти деньги позволить себе какой-нибудь кроссовер достойный. Кроссовер. С современными системами, там, с камерами хотя бы, да, с моторами нормальными, с нормальной мультимедийкой, салоном, который выглядит так, как будто бы его проектировали сегодня. Ну, или хотя бы накануне его проектировали, накануне сегодня, ну, вчера, может быть, а не в прошлом столетии и в прошлом тысячелетии даже, может быть. Вот это немного расстраивает. А то, что где-то там дешевле автомобили, где-то трава зеленее, но нас это не должно волновать. Где-то и проблемы тоже серьезные. Toyota предлагает владельцам электрических BZ4X, BZ4X, так он, наверное, должен называться, BZ4X. Он выглядит вот так, этот автомобильчик. BZ4X BEV. BEV. Это сложное название, так сходу. Так вот, что предлагает компания Toyota? Компания Toyota предлагает владельцам продать их обратно компании Toyota. К вам приходит, вы покупаете автомобиль, к вам приходит компания и говорит, продай обратно, ваши действия. Да забирай, конечно, но только теперь уже я хотел бы подороже продать, а иначе в чем смысл? Дело и смысл в опасном дефекте, который обнаружится почти сразу после запуска модели. Обнаружился. При резких поворотах и торможении... Вы, вот вы смеетесь, вам кажется это смешным. Вы считаете, что это шутка такая, а это не шутка. При резких поворотах и торможении у него могут отвалиться колеса. В результате тысячи свежеиспеченных электрокаров отправились в ремонт, а владельцам остальных порекомендовали пока не садиться за руль. Все чаще и чаще мы встречаем в автомобильном мире ситуацию, при которой компания, выпустившая и продавшая клиенту автомобиль, просит клиента этим автомобилем не пользоваться. Как если бы вам продали хлебушек, килограмм сахара, а потом попросили, знаете, не кушайте пока хлебушек этот. Это, ну, в смысле, ну, может, потом, ну, мы потом отдельно скажем вам про него, а сейчас пока попробуйте без него. Ну, просто так посидите. Владельцам адресовано сообщение от компании Toyota. До сих пор не может найти решение проблемы. Что мы не делаем, говорят, колеса отваливаются. Информация о необычной для Toyota акции появилась на каком-то портале. Один из пользователей опубликовал письмо, в котором компания предложила два варианта. В первом они оставляют кроссовер себе, то есть компания себе его забирает, получая автомобиль на замену клиенту выдает. Бесплатный бензин, а также компенсацию в $5000. Или взнос по кредиту на эту же сумму. Продление срока бесплатной зарядки до конца 2024 года. Второй вариант – возврат кроссовера обратно производителю. Так я не понял, в смысле, какой бесплатный бензин, если это электромобиль? О чем речь вообще? Кроссовер оставляют себе, получая машину на замену. А, в смысле, вы оставляете себе кроссовер. Вы, клиент, купили, оставляете себе. Вам выдают другую тачку, ДВСную, и заправляют ее все время. Бесплатный бензин. А также компенсацию в $5000 за то, что у вас такой нехороший автомобиль, которым вы не можете пользоваться. Или за вас будут платить, оплачивать кредит, если тачка кредитная, на те же $5000 оплата по кредиту. И потом, когда он уже будет отремонтирован, когда причину и способы устранить эту странность, отваливающиеся всего лишь колеса в автомобиле, когда причину найдут, устранят, то тогда вам продлят срок бесплатной зарядки до конца 2024 года. Второй вариант. Возвращаете кроссовер обратно производителю. Представитель Toyota подтвердил подлинность рассылки, но отметил, что условия возврата могут различаться в зависимости от местоположения клиента и других обстоятельств. Тем, кто купил электрокар с крупной наценкой, советуют обратиться в службу поддержки. Что за такой автомобиль? Был запущен весной нынешнего года. Это абсолютно новая модель для компании Toyota. Спустя два месяца объявили об отзыве. В ремонт направили 2700 экземпляров. 2200 из Европы, 260 в США, 110 в Японии, еще 10 в Канаде. Вседорожники от Subaru, близнец у Subaru есть такой же электрички, тоже может остаться без колес из-за производственной ошибки. С тех пор прошло уже два месяца. По письму Toyota, если судить, поиск решения проблемы затянулся. Я не знаю, здесь должен появиться кто-то из нас. Сейчас, секундочку. А есть какие-нибудь видосики у нас этой Toyota, чтобы посмотреть на автомобиль? Желательно, конечно, хотелось бы какой-нибудь такой видосик, чтобы сразу с отваливающимися колесами автомобильчик был. Сейчас, секундочку. Новая Toyota BZ. ZZ4X, он должен называться. Я понятия не имею, как он должен произноситься, этот автомобиль. Но будем считать, что так и должен произноситься. ZZ4X. Никаких технических параметров пока по автомобилю нет. А может, здесь есть? Сейчас посмотрим.
Серийного электрокара.
Вот, серийный электрокар.
В сотрудничестве Subaru. Моторный кроссовер стал первым в новой серии BZ. Beyond Zero.
BZ.
За пределами нуля.
Без этого не звучит. Мне кажется, что нормально. ZZ4X, 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 так он должен называться.
Название кроссовера 4X указывает на положение модели в линейке и наличие...
Ладно, моторы какие там, что у него?
Но за силовую установку отвечала Subaru. Из-за особенностей тележки рулевой механизм без механической связи с баранкой и солнечной...
И сама баранка усечена на манер современных моделей Тесла без верхней полусферы, полуоси.
Также не раскрывает
полуколеса верхнего.
И запасы.
Ну, то есть такая гоночная история.
ZZ4X — это кроссовер размером с нынешний RAV4. По заявлению производителя, дизайн экстерьера совмещает стремительные формы.
Совмещает дизайн экстерьера то, что вы получаете в Toyota, и то, что вы получаете в Lexus сразу. То есть такая вот штуковина.
Концепта Lexus.
Ну все, хорошо, понятно. Вот. Электричка и электричка. Нет, так выглядит все очень хорошо, очень достойно. И внешне тоже, я думаю, что любителям восточного, такого восточно-азиатского, азиатско-восточного стиля исполнения должен понравиться автомобиль. Блестящие, рубленые формы. Правда, у него здесь от Lexus куда больше, чем от Toyota. И единственное нехорошо. Вот все хорошо в автомобиле. Одно плохо. Колеса отваливаются. Но что ты будешь делать? Все как-то вот не везет в последнее время Toyota. Вот все, все нормально, но что-то как-то не так. Колеса не отваливаются, происходит автоматическая сезонозамена. Ну да, вместе с этим совсем. Закручивать не пробовали, Илья спрашивает. Да я думаю, что колеса отваливаются вместе с креплениями. Через госуслуги владельцы будут информировать об отзыве производителя его автомобиля. Верунчик напоминает нам об этой новости. Это правда, но мне кажется, что наша история про наши отзывные компании имеет тоже свои какие-то особенности характерные и так далее. Дальше. Здесь подоспела статистика еще про нас с вами, про то, как мы себя ведем, про наши потребительские настроения и в целом про уровень автомобилизации российского авторынка же.
Моторы.
Наконец, посчитали, сколько мы потратили по итогам июня. Почему-то. Это странно. Не опечатка ли, потому что есть табличка целая по топу проданных автомобилей. И эта табличка уже за июль. А данные финансовые почему-то за июнь. Но, тем не менее, это показательно. По итогам июня нынешнего года мы с вами потратили на покупку новых легковых автомобилей 71 миллиард рублей. Много это или мало? Вот вопрос. Потому что так сумма... Ну, 71 миллиард — это немного больше 70, значительно меньше 80 миллиардов, это мы знаем. Но что это означает для автомобильного рынка? Во-первых, это на 38% больше, чем в мае. И это хорошо. Это означает некое оживление и сама тенденция правильная. Тенденция по наращиванию приобретения. То есть наша потребительская способность возвращается к нам, сила наша потребительская. На 38% больше, чем в мае продано в июне автомобиль. Точнее, потрачено денег. Не продано автомобиль, а потрачено денег. Вот. А количество проданных автомобилей выросло на 36% и составляет в июне 29 400 штук. Впервые с марта жители Российской Федерации увеличили траты на новые автомобили. Однако до показателей до кризисного июня 2021 года далеко. Нужно сказать, что показатели до кризисного 2021 года, конечно, показатели кризисного года. Потому что 2021 год мы все еще испытывали последствия отложенного спроса, коронавируса, дефицита микрочипов и так далее. И поэтому результат июня 2021 года в 290 миллиардов потраченных рублей за тот июнь 2021 года. Это тоже результат низкий. По-хорошему, надо было бы где-нибудь июнь 2019 года смотреть. по уровню продаж. И вот это был бы примерно правильный июнь. Лидеры по объемам заработка сейчас сменились. Если ранее это были корейские компании, теперь это очевиднейшим образом китайские бренды. В июне мы потратили на новые легковые автомобили из Китая 28 из 71 миллиарда рублей. Да, 71. 9400 китайских автомобилей приобретено в июне в России. На второе место южнокорейские компании. Они заработали 16,8 миллиарда, то есть 16 миллиардов 800 миллионов, продав 6500 автомобилей. Кстати говоря, интересно, мы же можем посчитать и высчитать среднюю стоимость автомобиля таким образом. Правильно? Правильно. Смотрите как. У нас есть 28 миллиардов и есть 9400 автомобилей. Класс. Я вот, как, вот видите, вот прям молодцы, что подсказываете. Набрасываете идеи. Прямо скажу, никто ничего не подсказывал, конечно. Все, 28 миллиардов. Все. Миллиард это сколько у нас? 9 налей? Да. И 9400 автомобилей равно 2 миллиона 978 тысяч 723 рубля стоит среднестатистический, размазанный по модельным рядам и по стране, 2 миллиона 978 тысяч. Все, округлим до 980, а это можем округлить до 3 миллионов. Ну нет, пусть будет 2 980. Все, 2 980 округлили. Теперь давайте посмотрим на корейцев, сколько стоит в среднем корейский автомобиль. У корейцев 16,8 миллиардов. 16 и 800 миллионов. Разделить на 6500. Отставить на 6500. А я пишу 65 тысяч уже. Ну что ж такое. 16, еще раз, давайте заново, вертай взад. 16 миллиардов 800 миллионов. Миллионов. Разделить на 6500. На 6500. Все, получается. Черт, все, поехали в новости. У меня калькулятор сказал мне: отдохни, иди, передохни, выпей кофейку, потом сейчас. Вы успеете сами все поделить, но я тоже это буду делать параллельно. После новостей встречаемся и обменяемся результатами.
Моторы.
Ну, просто обалдеть, сколько здесь его высчитывать можно. Это просто рай для любителей калькуляторов. Значит, 17,4, 51. Я миллиардами просто. Миллиард туда, миллиард сюда, сотню миллионов туда, сотню миллионов сюда. 51 миллиард 100 миллионов. Ой, делим на 17400 штук. Получаем 2 936 786. Ну, 2 936 достаточно. Мелене. Итак, значит, я посчитал, что у нас еще здесь у нас осталось. В втором месте машины Б-класса расположились, 11 миллиардов и так далее. Вот что подарили нам древние. Начиная с греков, потом арабы, придумавшие ноль, там, или кто там ноль придумал, и все остальное. Благодаря этому мы можем теперь с вами оперировать цифрами, какие-то общие данные находить и все остальное. Никак не покидает мысль об отваливающемся колесах электро-Тойоты. А лыжи не пробовали ставить? Нет, я думаю, не пробовали. И им бы впечатлиться нужно. Я на днях пересмотрел полностью всю сагу «Звездных войн», включая новейшие, последние «Джедаи», «Скайуокер Восход» и вот это все. «Пробуждение силы», конечно же. И нужно сказать, что можно еще перейти на шагоходную тягу, правильно? Привод. Ну, чтобы он... AT&T на двух ногах бегал. Вот это все. Конечно, можно размышлять. Но вернемся к нашим с вами тратам. Итак, удивительно, когда начинаешь применять математику каким-то цифрам и каким-то общим группам, общим понятиям, вырисовывается картина, прямо скажем, для меня необычная, неожиданная картина для меня. Во-первых, статистика. Итак, мы потратили по итогам, вы помните, 71 миллиард рублей в целом. Количество приобретенных автомобилей выросло на 36%. 29 400 штук. У нас есть средняя цена, китайских машин. У нас есть, да что угодно. Значит, 28 миллиардов, вы помните, да, мы делили с вами. 28, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Еще раз проверю себя, чтобы, потому что сейчас скажу что-то, а потом китайские друзья обидятся. Купили 9400 автомобилей. Получается стоимость, все верно. Стоимость китайского автомобиля, средняя стоимость китайского автомобиля, проданного в июне на территории Российской Федерации, составила 2 миллиона 978 тысяч 723 рубля. Средняя, средневзвешенная цена китайского автомобиля. О чем это говорит? Это говорит о том, что Китай, как автомобильная держава, перестал поставлять в Россию ведра. Во всяком случае, с точки зрения цены. Нет дешевых автомобилей. У китайских производителей на территории Российской Федерации не осталось дешевых, в нашем смысле, ну, в нашем понимании, дешево доступных автомобилей. Их не осталось, ибо средняя цена почти 3 миллиона рублей без 20 тысяч. Это средняя взвешенная цена. Для сравнения я хочу вам сказать. Европейские бренды продали на территории России. Где у меня здесь европейские? Южнокорейцы — это потом. Европейцы в целом продано 4100 автомобилей европейскими брендами. Всеми европейскими. Это чуть менее 11,5 миллиардов рублей. И средняя цена европейского автомобиля, включая BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls-Royce, я намеренно беру премиальные такие большие марки, все вот это вот, Volkswagen, Wagen, Skoda, Peugeot, Citroën а что там еще осталось? И прочие Land Rover с Jaguar'ами. Средняя цена европейского автомобиля 2 миллиона 780 тысяч. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Это средняя цена. Давайте не будем забывать о том, что это средняя цена. Мы берем просто общую стоимость и делим на количество проданных автомобилей. Как так вышло? Это какая-то уловка? Это ловушка? Мы попали с вами в ловушку? Мы выплачиваем за китайские автомобили больше, чем за европейские суммарно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. То есть они стоят дороже, чем европейские.
Доброе утро, Роман. Вот знаете, что обидно? Сколько десятков лет мы триллионов долларов, так сказать, евро выпустили, так сказать, финансировали вот эти страны НАТО.
Мы ничего не выпускали, никаких миллиардов евро, мы рубли выпускали.
Автомобили, вот если, например, покупали, так сказать, тем самым их вкладывали в экономику, по сути, так сказать, наших потенциальных врагов.
А они у нас газ покупали и вкладывали, по сути, в экономику своих врагов.
Да нам бы газ-то, собственно, до следующего поколения оставить.
Да им бы автомобили тоже. Владимир, это самое. Доброе утро. Лично я сейчас, математика меня поразила, честно. Здесь можно сказать всякое. Как вы это объясните? Как вы сами себе это объясняете? Средневзвешенная цена китайского автомобиля в России выше средневзвешенной цены европейского автомобиля. При том, что в Китае, у Китая здесь премиальных брендов нет, помимо Эксида, но что это за премиум? Ну, в смысле, ну, премиум относительно китайского рынка и китайских автомобилей. Возможно, премиум, конечно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Вас не поражает данное положение дела?
Ну, немножко, но я понимаю, как это объяснить. Вероятнее всего.
А хотите еще одно удивительное? Хотите еще одно удивительное? Средневзвешенная цена корейского автомобиля. Корейского. 2 миллиона 584 тысячи. Европейский 2 миллиона 780. Корейский 2 584. Китайский 2 980. То есть средний китайский автомобиль стоит на 500 000 дороже среднего корейского. Это нормально?
А можно я попробую предположить?
Давайте, предположите, да, извините.
Да, смотрите, после событий февраля европейские марки уже такие в основном убрались с рынка. Ну, то есть их уже или быстро-быстро разобрали еще по тем ценам, какие были, вот, либо они, ну, просто сейчас прижали свои запасы. Я видел репортажи со складов много машин. Корейцы официально получили лицензию на то, чтобы продолжать торговать. И они машины порционно на рынок выдают, они есть, они в любом случае еще продаются. Но там есть такой замес. Часть этих машин в большом количестве была продана до 24 февраля, меньшая часть после. Поэтому у них цена составляет среднеарифметическую. И очень дорогой Китай пошел активно торговаться, видимо, после 24 февраля, потому что в основном на рынке больше и взять нечего. А здесь еще агрессивная реклама на каждом сети, хит этот Тига. Вот, в YouTube залезаешь, только их и обозревают обозреватели. И китайцы, 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 а цены, посмотрите на эти китайцы, да, они уже совсем не китайские. Китайцы же нам, ну, как
вы бы, знаете, хотят помочь. Можно я скажу? Все выглядело бы так, если бы не тот факт, что это среднее арифметическое. Ну, к примеру, корейцы стали продавать меньше автомобилей. Окей. Lamborghini, наоборот, отчитывается о невероятном спросе. У Rolls-Royce все хорошо, Mercedes, все остальное. Если бы даже европейские бренды продали всего два автомобиля на территории Российской Федерации, вот, предположим, они продали два автомобиля всего. Два. Каждый из которых, каждый европейский, ну, там, Mercedes и BMW, каждый из которых стоит 4 миллиона рублей. Средневзвешенная цена двух автомобилей будет 4 миллиона рублей. Четыре. Всего двух. Четыре. Понимаете, о чем речь? Каким образом вышло? Ведь чем меньше количество, это не означает, что средневзвешенная цена должна становиться ниже. Это должно означать, что европейские автомобили продавались в каком-то таком сегменте. А когда они стоили дешево? Какой европейский бренд продавал автомобили в июне дешево? Какой? Я не могу вспомнить таких.
Роман, а это июньская статистика?
Это июньская. Нет, это статистика июня. Июня. По итогам июня мы потратили на покупку новых автомобилей 71 миллиард рублей. Средневзвешенная цена всего, вот если мы возьмем все бренды, вот, то есть продано 29 тысяч 400 автомобилей. Возьмем 71 миллиард 100 миллионов общее, то средневзвешенная цена в целом средневзвешенного автомобиля 2 418 367 рублей. Это вообще все размазаны в среднем по стране. Все бренды. Китайские автомобили при этом 2980 средняя цена. Я не понимаю. Вот видите, и вы тоже, и я не могу этого понять. В какой-то момент происходит магия какая-то. То есть нам кажется, что это какая-то, какая-то маркетинговая уловка какая-то. Что-то здесь, когда... Ахалай-махалай, шиндер-мындер-запупындер, вот это дешево, это дешево, это дешево. Берете дешево, посмотрите, как это дешево, это гораздо дешевле, чем даже у корейцев, это значительно дешевле, чем у японцев. А в итоге одни из самых дорогих автомобилей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Доброе утро. Как вот был свидетелем покупки автомобиля, сам не покупал с товарищем, в июне же автомобиль, то XL покупали, да?
Так, да, Exceed.
Да, да, да. Так вот, однозначно мое мнение, это первое, это желание одних нажиться за счет других, воспользовавшись ситуацией.
Да.
Второе, это отсутствие финансовой грамотности, памяти у тех, вот, на ком нажиться хотят. Вот это вот две самые главные составляющие.
В смысле, они клюют на... Нарисуйте мне механику, как этот, как магия это происходит.
Люди покупают эти автомобили. Кто-то, у кого есть деньги, кто-то, у кого...
Вы знаете, я косвенно, да. Частично могу ответить на эту историю. Косвенно и частично. Дело в том, что здесь приводится еще и разбивка по классам автомобилей, в данном случае по типу кузова. И у меня есть количество проданных кроссоверов и цена, ну, то есть общая сумма. Так вот, средний кроссовер... Сейчас я дойду, где это кроссоверы эти у меня. Вы интраты, процент, кроссоверы. Где, сейчас, секундочку. Вот. Рынка кроссоверы, американцы, внедорожники и кроссоверы. Мы купили их 17 400 штук. из общих 28 тысяч. 17 400 – это кроссоверы и внедорожники. Потратив 51 миллиард рублей. Таким образом, средняя цена кроссовера или внедорожника – 2 миллиона 936 тысяч.
Роман!
Китайцы просто тупо одни кроссоверы везут. У них нет других автомобилей, во-первых.
Эти самые кроссоверы год назад стоили в два раза дешевле.
Да, вот это магия. Спасибо вам большое. Вот, ну, здесь нужно отдать им должное. Какая-то стратагема должна здесь нам, этот, воруй на пожаре. Нет, нет, это не, неприменимо к нам, воруй на пожаре. Или применимо. Ну, то есть, когда все горит, никто не заметит, что ты воруешь. Это я не о пожаре этого склада, этого озона. Нет-нет-нет, я про другое. Нет-нет-нет. Или спрячь кинжал за улыбкой. Или не это тоже. Я не знаю. Какая-то должна подойти сюда обязательно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Ну, смотрите, как раз хотел сказать, что китайцы продают кроссоверы, а европейцы, предположим, какой-нибудь Volkswagen Polo.
Да. Да, но только или Rapid какой-нибудь.
Ну, или Rapid, да. И, соответственно, поэтому китайцы и выползают.
А корейцы солярисы свои продают и все остальное.
Ну, солярисы там.
Знаете, а знаете, кто лидер по средневзвешенной цене автомобиля? Как вы думаете, кто?
Китайцы уже оказались в итоге.
Нет, нет, нет. Я просто привел китайцев, они опережают по цене корейцев, японцев, однозначно. Нет, японцев, кстати, не опережают. Европейцев и Россию. Средневзвешенная цена российского автомобиля 986 тысяч. Инфернальные 666 рублей.
Инфернальное — это какое-то очень умное слово, я такого даже не знаю, как понять.
Дьявольское. Если говорить дьявольское. Инферно, это же адское. 666, число зверя. Да, средневзвешенная цена российского автомобиля у меня получается... Славься, славься, славься математика. Архимеды с Пифагорами молодцы, большие. Евклиды тоже замечательные. Все, благодаря математике у нас появилась вот эта потрясающая статистика, благодаря которой, в свою очередь, мы можем проводить какой-то анализ. Итак, хотите от нижнего до верхнего идти? Или как? Или наоборот? Давайте, давайте снизу пойдем. И интересно, черт, я даже не думал, что это будет так увлекательно, лично для меня. Самые доступные средневзвешенные автомобили на территории Российской Федерации очевиднейшим образом это отечественные автомобили. Больше того, они же являются лидерами российского рынка, потому что в топе, ну, здесь у меня данные по июлю. В топе у меня есть топ-25, четверточок самых продаваемых, покупаемых и все остальное автомобилей. Лидируют по-прежнему АвтоВАЗ, Гранта и Веста на первом месте. Самые продаваемые и покупаемые автомобили, и при этом автомобили, модели точнее, рекордсмены по уровню падения продаж. Рекордсмены. Никто не упал ниже. Даже Hyundai Solaris, обрушившись с проданных в прошлом июле прошлого года, 4592 экземпляров, до 385, всего лишь 385, по сравнению с 4592 проданными экземплярами в прошлом июле. Даже Солярис не так низко упал. Потому что у нас вот какое падение. Лада Гранта. В прошлом году в июле продано 10 тысяч. В этом 6541 автомобиль. Падение 4344 единицы. Лада Веста здесь вообще просто... Но это связано с тем, что автомобили не производились. То есть я думаю... Ну, в смысле, я не думаю, я знаю. Это не уровень падения спроса, это уровень падения предложения от АвтоВАЗа. Просто АвтоВАЗ не выпускал в этом году практически автомобилей вообще. Ну, весной и летом. Поэтому в прошлом июле 2021 года продано 10223 Весты. В июле нынешнего года 1631 экземпляр. Общее падение 8592 автомобиля. Считай, не досчитались потребители. Я уверен, что это, что они бы досчитались, если бы все эти 8600 автомобилей были произведены. Они бы нашли своих владельцев. Но они не нашли своих владельцев, просто потому, что не были произведены. Так вот, отечественные производители наштамповали автомобили столько, что средневзвешенная их цена составляет 986 666 рублей. На втором месте находятся у нас корейцы, между прочим. Средняя цена корейского автомобиля 2 миллиона 584 тысячи. Мы говорим исключительно о новых автомобилях, произведенных и проданных в июне нынешнего года. Средняя цена корейского автомобиля 2 584. Почему? Потому что продавались сплошные солярисы, сплошные креты и сплошные Рио. И очень мало Санта-Фе и всевозможных палисадов, я думаю. Поэтому такая цена. На третьем месте по средневзвешенной цене автомобиля находится Европа. Все европейские бренды, включая премиальные, включая лакшери. Всевозможные Бугатти, Феррари, Ламборгини, Мерседесы, Майбахи, Порше, Ауди, БМВ и прочие Фольксвагены. Средневзвешенная цена европейского автомобиля в России 2 миллиона 780 тысяч рублей. Потом у нас идут китайские автомобили. 2 миллиона 980 тысяч средний автомобиль. Средний автомобиль — это его цена. Потом японские — 3 миллиона 736. И лидируют американцы, где стоимость средневзвешенной автомобиля выросла куда-то в Гималайи, улетело. 5 миллионов 317 тысяч рублей. Что данная статистика нам о нас рассказывает? Как вы считаете? Что эта статистика рассказывает нам о нас? Американцы просто меня впечатлили. 5 миллионов 317 тысяч — это к вопросу о том, что можно продавать очень немного автомобилей, но при этом очень много зарабатывать. Там продано, заработали они даже не миллиард. Продано автомобилей совсем чуть-чуть, горстка буквально. Но при этом средняя цена американца 5 миллионов 317 тысяч. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Еще раз напомните, средняя по цене российский автопром.
986 тысяч 666 рублей.
Я вот как-то звонил, может, месяц назад, говорил про вес, кросс.
Угу.
Они отдавали за 2,2. Это в максимальной комплектации, только в пятиместный Ларгус.
Угу.
Вот. Знакомый искал машину, искал в средней комплектации, ближе, ну, такой, где кондиционер есть.
Угу.
Они отдавали за 1,7, 1,8. Сейчас так. Интересовался человек, вес-то за кредит и там и так далее. 1,6, только не 90 лошадей, а который 90, ну, там,
да, да.
1 350 000. И какая там средняя получается? Ну, далеко не так.
Понимаете, в чем дело? Смотрите, на первом месте самая популярная тачка Гранта, которая стоит до миллиона. Потом,
они все равно за миллион.
Потом Лада Нива, их продано тоже очень много, Нивы идут. Потом у нас есть Патриот, который тоже входит ну, в 11-ку. Uh-huh. В 11-ку. Он на 11-м месте по продажам. У вас Патриот. И таким образом... А, Ларгус на 9-м месте. То есть в топе в 11 самых продаваемых моделях Российской Федерации, в 11, Гранта, Веста, Нива, Ларгус и Патриот. Таким образом, так и выходит. Я, Роман, что я? Это математика. Я беру общее количество проданных автомобилей и беру деньги, это, заработанные. Все.
Это, скорее всего, без учета доп. Опций, правильно? Потому что если брать чисто голый автомобиль, может быть, он и высокий стоит по прайсу.
Ну, наверное, потому что это же производители, производители отчитываются. Это отчитываются производители. Вот они продали автомобили.
Они там по полтора, по два миллиона продают.
Но вы знаете, согласен, согласен. Может быть так, может, в этом порылась собака. Может быть, в этом. Это что означает? Это означает, что китайцы, китайский автопром продает автомобили вообще без навязанных допов. Правильно я понимаю? И в этом их прелесть. Потому что когда мы видим эту стоимость, 2 миллиона 980, у нас вызывает эта цена вопрос. Как это вышло? А вышло это вот как. Европейцы в среднем... рекомендованные розничные цены европейских автомобилей ниже, но они докручивают допами столько, что цена на выходе получается космической. Из-за этого и возникает вот это ощущение несуразности, нелепицы ситуации. Мы видим, сколько стоят обычные европейские автомобили, какие-нибудь суперби по 5 миллионов, и не понимаем, как китайцы могут быть дороже. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да,
приветствую. Александр, Александр. Город Трудовой Славы, Подоль.
Очень приятно, классно.
Вот сейчас вот вы сказали, да. А вот сейчас вот вы сказали именно ту последовательность, в которой я рассматриваю приобретение нового автомобиля. То есть китайцы будут, вот из трешки, будут последними.
Угу.
То есть в первую очередь я посмотрю, наверное, на корейца. Во вторую очередь я посмотрю на европейца. И вот только потом, если мои аппетиты и денежные возможности не будут удовлетворены, я посмотрю на китайца. Вот как-то так.
Понятно. А наличие автомобиля имеет значение? Вот китайцы есть. Вы приходите, они говорят вам, да, ну, сейчас даже если нет, а, ну, автовозы уже едут. Уже едут и через там, пару недель приедут. Через 2-3 недели. А европейцы, вот, бог его знает.
Да, вот вы знаете, вот, наверное, и в этом в том числе я вижу успех, так сказать, продаж китайских автомобилей на нашем рынке.
Угу.
То есть китайцы могут, а европейцы свернулись. Ну и, честно говоря, ну, не знаю, как это можно, нельзя, но отношение, так сказать, у дилеров европейских, ну, это просто жесть. Не клиентоориентированы совсем. Тачек нет и ведут себя так, как будто я им что-то
должен. Есть такое дело. Точь, абсолютно. Вот, я про американские. Вот, но американцы... У меня две дико интересные позиции. Вот в этом во всем рейтинге. Мы уже завершаем эту пятницу с вами. 7.59. Все, нужно сказать, много всего осталось. В тележеньку. Давайте я в тележеньку буду потом выбрасывать все это. Кстати говоря, сегодня мы с вами еще можем увидеться однажды. Это правда в информационном пространстве. Но об этом тоже в тележеньке все подробности будут. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Одним словом, заходите, это телеграм-канал. Так вот, две позиции дико меня взбудоражили в этом во всем. Конечно, китайцы, которые средневзвешенная цена чьих автомобилей выше, сильно выше корейских и выше европейских, ну и определенно, конечно, выше российских. И больше того, сильно выше средневзвешенной цены в целом всех автомобилей, проданных в России. И американцы, где средняя цена 5 миллионов 317. Почему? Потому что они продали всего 63 штуки, заработав при этом 335 миллионов рублей. То есть вы за американцев выкладываете больше, чем за все лухари и премиум европейские бренды. Хотя что там у нас американское есть? Шевроле? Кадиллак? Ах, что еще есть? Да вот и все. В общем, ребятки, будем думать об этом. Или не будем, нафиг, пятница, думайте про что-нибудь пенное, солененькое и жареное. Вредное. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.